Александр Иванович Эртель. Последние времена. Долго и настоятельно звал меня в гости один приятель мой. Хутор этого приятеля лежал вдалеке от железной дороги и вообще изображал собою самую вопиющую глушь, которая только возможна в Воронежской губернии. И это долго смущало меня. Я не мог вообразить себя без писем и газет, получаемых еженедельно. И, наконец, 50-верстная дорога от ближайшей станции сама по себе была убийственна. Но пришел май, подошли некоторые обстоятельства угнетающего свойства, и непроходимая глушь стала манить меня к себе. Я написал приятелю послание, в котором просил выслать за мной лошадей, и спустя неделю тронулся в путь. Станция, на которой приходилось слезать мне, стояла в лесу. Она уже давала предвкушение той тишины и того невозмутимого покоя, которые ожидали меня на захолустном хуторе моего приятеля. Село от нее было не ближе доброго десятка верст. Все это я знал, и потому, подъезжая к станции, даже ощутил некоторое замирание сердечное. Я думал, прислали ли за мной лошадей. Продребежал колокольчик, вылезли вялые пассажиры и с скучающим видом обозрели окрестность. Громко и отчетливо обругал машинист смазчика. Затем раздался еще звонок, пассажиры скрылись в вагоны, пронзительно прохрипел свисток кондуктора, и поезд загремел, медлительно скрываясь в лесу и вызывая в чаще задумчивых сосен протяжный отзвук. Я остался один на длинной платформе, опаленной солнцем. Сторож смотрел на меня с недоумением. Крошечный начальник станции обвел мою унылую фигуру уничтожающим взглядом и величественно удалился. Пространство возле станции было пусто. «Не было лошадей с Ерзаева хутора?» — смиренно спросил я сторожа.
«Это с какого Ерзаева? За Гаями?»
«За Гаями?»
«Нет, не было. Вот с Лутовинова было, и от Халютиной барыни были лошади. А что по от Ерзаева? Нет, не было».
«Да ведь я письмо писал!» Я вошел в контору и спросил, давно ли Ерзаеву письмо отослано. Господин с неизбежным цветным околышем на фуражке стоял около окна и давил мух. Мой вопрос застал его на самом интересном месте. Крупная муха неосмотрительно попалась под его палец и отчаянно жужжала и билась там, звеня по стеклу.
«Чего вам?»
— важно промолвил он, едва поворачивая голову. Я повторил вопрос.
«Какому такому Ерзаеву?»
«Александру Федоровичу». Он промолчал. Я подошел к столу и сел. Господин искоса посмотрел на меня и разжал палец. Муха радостно расправила крылья.
«Мы не обязаны сберегать письма», — строго сказал он. «У нас есть свои занятия».
Я ничего не ответил. Это, должно быть, умиротворило его.
«А ежели мы соблюдаем, так единственно в свободное от занятий время», — добавил он, смягчая голос, и подошел к шкафу. Спросил, «Вам Ерзаеву?»
«Ему». Он порылся несколько и подал мне собственное мое письмо.
«Разве не было оказии?» — спросил я.
«Всего не упомнишь».
«Но если была оказия, вы должны были отослать?» — воскликнул я.
Господин изобразил на лице своем крайнее изумление и обвел меня юмористическим взглядом. Затем решительно двинул стулом, надменно выпятил грудь и, развернув громадную книгу, испещренную цифрами, яростно заскрипел в ней пером. Оставалось уходить.
«Но почему же вы не послали, когда была оказия?» — повторил я в досаде.
На этот раз он не обратил на меня внимания. Когда же я уходил из конторы, суровый его голос с достоинством произнес.
«Мы не обязаны ежели у нас занятия, и мы не почтальоны.
Я вышел на платформу. Сторож подметал пыль. Солнце пекло. Тишина стояла мертвая. Вокруг сторожа Юрка суетился человечек в монашеском одеянии. Увидя меня, сторож приостановил свою работу и сказал с радостью:
«А ведь с Ерзаева-то были?»
«Когда?»
«Позавчера. Я и забыл. Должно, насчет почты были. Малый спросил почту и уехал».
Я только руками развел.
«А лошадок у вас не добудешь здесь?»
«Лошадок? Эка чего захотел!»
И сторож снисходительно усмехнулся.
«У нас ближе Лазовки не токмо лошадки, кобеля не добудешь».
«В Лазовке очень возможно достать лошадок»,
— вмешался монашек. Говорил он часто и дробно. Я посмотрел на него. Ряска на нем местами блестела, как атлас, и на локтях была порвана. Кожаный пояс стягивал стан. За пазухой что-то торчало. Из-под засаленной скуфейки благообразно вылезали длинные волосы, смазанные маслом. Реденькая бородка окаймляла одутловатое лицо с бойкими, плутоватыми глазками. Движения были порывисты и беспокойны. Под моим взглядом он было смиренно опустил взоры, но тотчас же снова вскинул их на меня и сладостно улыбнулся.
«Отчина, даже возможно добыть лошадок», — повторил он.
«А ведь это далеко».
«Верст 10», — сказал сторож.
«А мы вот как сделаем», — заторопился монашек. «Мы как выйдем, и сейчас же с Божьей помощью на пчельник».
«Какой пчельник?»
«Это точно, пчельник здесь есть, монастырский», — промолвил сторож.
«Монастырский пчельник», — повторил монах.
«Мы как в него с Божьей помощью взойдем и прямо в Лазовку служку нарядим, а вы уж, ваше степенство, приношение нам за это».
И, отвесив мне низкий поклон, он спешно и невнятно забормотал:
«Во славу Божию, на спасение души, труждаемся и воздыхаем, монастырь убогий, скудный».
«Вот-вот»,
— подтвердил сторож, покровительственным жестом указывая на монаха.
«Вот отец Юс и проводит вас. Он вас проводит до пчельника, а вы ему снисхождение сделаете».
«Отчего не сделать снисхождение?»
«А до пчельника далеко?»
«Верст!»
Но монашек перебил сторожа.
«Версты две, ваше степенство», — быстро сказал он. «Никак не более, как две версты».
Сторож только носом покрутил и как-то неловко моргнул одним глазом. Я согласился. Отец Юс схватил мой саквояжик и проворно двинулся к вокзалу.
«Отец Юс!»
Остановил его сторож и, подозвав, прошептал ему что-то. Отец Юс, в свою очередь, отозвался страстным и убедительным шептанием. Но сторож не унялся и даже возвысил голос.
«Мастера вы здесь! Облапошивать!» — сказал он.
Тогда отец Юс с неудовольствием сжал губы и обратился ко мне.
«Ступайте, ступайте в ваше степенство, я догоню».
Я вошел в вокзал. Там было душно и пахло свежей краской. Через несколько минут вбежал мой проводник в сопровождении сторожа.